Проект «Европа. Радио Свобода». Сегодняшняя тема посвящена параллелям, которые можно провести между Венгрией и Россией, политикой Виктора Орбана и Владимира Путина. Перед Будапештской галереей «Муксарнок» на радость туристам и при невероятной жаре стоит молодой человек в зимней куртке и теплых ботинках. В руках он держит плакат «Куда подевалась весна после такой долгой зимы?». Неподалеку за происходящим следит Йозеф Меи, куратор и профессор в Венгерском университете изобразительных искусств. Со своими студентами он каждую неделю проводит около галереи художественные акции. Куратор разрешает студентам делать, что вздумается, но смысл перформансов всем понятен и без объяснения. Художественный протест – не единственная форма, которую используют венгры, чтобы выразить свое недовольство лидером партии Фидес Виктором Орбаном и решениями его правительства. Писатель и драматург Андраш Форгач почти год продолжает свой одиночный и непубличный протест. Не покупает сигары, которые он иногда курит, в открывшихся контролируемых магазинах для продажи табачных изделий. Так они называются. Такие магазины появились после того, как соответствующее решение в прошлом году принял венгерский парламент, аргументировав свои действия борьбой с курением среди молодежи. Но многие в Венгрии уверены, сделано это было для того, чтобы распределить прибыль от продажи сигарет между приближенными к партии Фидес и лояльными режиму. Слово Андрашу Форгачу.
В прошлом году был принят закон, что сигареты с июля этого года будут продаваться только в контролируемых государством магазинах. Был объявлен конкурс для будущих владельцев. После этого вдруг выяснилось, что вместо 40 тысяч табачных лавок, которые до недавнего времени работали по всей Венгрии, будет всего 7 тысяч. Большинство людей, получивших лицензию на открытие магазинов, раньше вообще не торговали сигаретами. Многие старые владельцы табачных лавок не были допущены к новой системе, а новые, как выяснилось, имели тесные контакты с правящей партией и даже родственные связи с некоторыми членами Фидес. Если у кого-то поначалу были иллюзии, что новый закон защитит детей от табака, то после введения новых правил они поняли, что закон принят, чтобы иметь возможность получать субсидии и раздавать их своим друзьям. Таким образом, Фидес решила создать класс богатых людей, близких к правительству и поддерживающих его. Если вместо 40 тысяч магазинов открыть в 6 раз меньше, то и прибыль в каждом из них будет больше. Я уверен, что часть этих доходов идет напрямую в партийную кассу. Даже премьер-министр Виктор Орбан признается, чем он руководствуется в своих действиях. Во время ежегодного официального визита в Румынию он заявил: «Я хочу поддержать тех, кто поддерживает нас». Это позволяет интерпретировать происходящее как политическое, а не экономическое решение, и это большая проблема современной Венгрии.
Вы решили протестовать против этого решения. Расскажите, как именно вы это делаете?
Я курил сигары до принятия закона и до сих пор их курю, но я решил даже не появляться на пороге этих табачных лавок. И я не единственный, кто так поступает. Многим, конечно, приходится покупать сигареты, потому что они не могут бросить курить. Но они приходят со смешанными чувствами, а продавцы сигарет из-за этого ведут себя отвратительно. Я читал, что некоторые молодые люди сознательно провоцируют продавцов, возникают конфликты, заканчивающиеся приездом полиции. Все это происходит, так как за этим решением стоят политические мотивы. Поэтому я решил, что не буду ни при каких обстоятельствах покупать сигары в этих магазинах. Все мои друзья знают, что если они хотят порадовать меня, то лучшим подарком будут сигары, привезенные из-за границы. Теперь у меня есть сигары из Афин, из Москвы, из Голландии, Германии. И когда я путешествую, то обязательно делаю запасы. Вот так мне удается решить эту проблему.
Вам рано или поздно придется бросить курить, потому что всю жизнь избегать контролируемых табачных лавок мне кажется невозможным.
Это лучшее решение. Сейчас мне даже легче будет это сделать. Многие мои знакомые именно так и поступили. Это даже полезно для здоровья, но это не изменит позорную ситуацию, созданную в Венгрии на протяжении последних 3 лет. И мне кажется, что наиболее ужасно то, что политики не краснеют от этих решений и перестали даже скрывать свои намерения. Им теперь нет надобности скрывать что-то, потому что они уверены в победе на следующих выборах. Но они изменили так много областей жизни, что, мне кажется, у Фидес нет шансов выиграть. Хотя я не исключаю, что будут попытки подтасовать результаты. Нынешняя позиция, конечно, не идеальна. Я далеко не в восторге от нее, но изменить ее не могу.
Ваш протест очень личный, очень индивидуальный, но и венгерская оппозиция в общем очень активна в последнее время.
Да, 2 года назад 1 000 000 человек подписались под петицией в Фейсбуке за свободу прессы. Время от времени организовывают оппозиционные митинги, и я иногда принимаю в них участие. Но в последнее время на эти демонстрации приходят все меньше и меньше людей. Я надеюсь, что осенью после отпусков придет больше. На мой взгляд, правительство просчитывает вперед реакцию общества, ведь понятно, что постоянно ходить на митинги невозможно. И мне кажется, что это отличительная черта каждого современного автократического режима, будь то Орбан или Путин. У них есть много общего. С одной стороны, европейская демократия, отчасти европейский способ мышления, а с другой, например, в Венгрии, режим находит опору в хорошо проработанной идеологической основе, которую можно назвать даже философией.
Некоторые комментаторы говорят даже о возникновении подпольной культуры, как в годы социализма.
Культура все больше и больше уходит в андеграунд, потому что нет финансирования и приходится творить за пределами официальных театральных площадок. Это бой, который нам пока не посчастливилось выиграть. В области, в которой я работаю, я наблюдаю возникновение подпольных театров, работающих за идею, где актеры ничего не получают за свою работу. Я уже однажды пережил подобное в молодости, когда важные вещи возникают за пределами финансируемых государством театров и без внимания широкого круга зрителей. Нам снова, чтобы выжить, приходится учиться партизанской тактике. Мне кажется, что это не так плохо, как кажется. Плохи наши политики и наша система. Алчные политики — это своего рода тест для общества. Истинное искусство, настоящие идеи никогда не оказываются на стороне такой политической системы, какая сложилась в Венгрии. Если государство оказывает слишком сильное давление на культуру или даже пытается уничтожить ее, потому что думает, что культура не нужна, а вместо нее нужны футбольные игроки, это значит, что политические лидеры вообще ничего не понимают. Рукописи не горят, как написал Михаил Булгаков в «Мастере и Маргарите», и мне очень грустно, что приходится вспоминать об этой фразе. Но она очень хорошо выражает то, что чувствуют многие мои друзья и многие представители искусства.
В начале следующего года в Венгрии пройдут парламентские выборы. У оппозиции, по вашему мнению, есть шанс их выиграть?
На самом деле венгерское общество разделено, пока что ни о какой сплоченности нет и речи. А по другую сторону находится очень единодушное сообщество, которое в последние 10 лет осознанно работает над этим единением. Этому сообществу принадлежит почти 90% средств информации, а на производство угодных власти программ выделяются огромные средства. С телевидения уволены многие из тех, кто был в оппозиции. Но при этом венгерская интеллигенция очень разделена, потому что многие руководствуются материальными интересами. Я много работаю для театра, и меня поразила ситуация, сложившаяся недавно в Пражском национальном театре, где большинство сотрудников подали заявление на увольнение, когда министр культуры не принял назначение на должность директора человека, которого труппа считала подходящим кандидатом. Ничего подобного в Венгрии представить себе невозможно. То, что происходит сейчас, можно сравнить с эпохой, когда Венгрию называли самой веселой казармой в коммунистическом лагере. Тогда у власти был Янош Кадар. В это время общество платило молчанием за несколько несущественных свобод. Как и тогда, сейчас мне сложно определить, куда мы движемся. Я знаю одно, мне противны те, кто находится у власти, их политика. Премьер-министр – умный, но не интеллигентный человек, умело играющий на струнах собственной партии, парламента и даже Европейского Союза. Но его цель была обогатиться и обогатить свою семью, своих друзей. И ему за это не стыдно, ему кажется, что он на это имеет право. Нам остается наблюдать, как будут в дальнейшем развиваться события.
О происходящем в Венгрии рассказывал писатель и драматург Андраш Форгач. Табачный закон – не единственная неоднозначная инициатива, принятая правительством Орбана. В марте этого года утверждены поправки, касающиеся запрета спать на улице, снискавшие критику Евросоюза. Решение нацелено на бездомных, не имеющих крыши над головой. Но правительство не предлагает решения, как избавиться от необходимости спать на улице. Новая законодательная инициатива сложна для применения на практике. Еще одно спорное решение – обязать получающих стипендию студентов несколько лет отработать в стране по завершении учебы. Эта поправка направлена на предотвращение иммиграции, увеличившейся после прихода к власти Фидес. Из Венгрии чаще уезжают именно молодые люди, получившие образование. Они знают иностранные языки и имеют право на трудоустройство в других странах Европейского Союза. Кроме студентов, уезжают и потому, что ключевые посты в государственных учреждениях отдают сторонникам правящей партии. Пример из недавнего прошлого – десятидневная оккупация Музея современного искусства в Будапеште, Музея Людвига. Протестующие требовали провести конкурс на замещение вакантной должности главы музея, но их просьбы услышаны не были, и была назначена фаворитка Фидес Юлия Фабиньи. Законы правительства Орбана отвлекают внимание от реальных проблем. Экономика Венгрии пока не оправилась от кризиса. В прошлом году ВВП страны уменьшился на 1,7%, один из худших показателей в Центральной Европе. Уровень безработицы при этом превышал 10% трудоспособного населения. Это было уже второе падение экономики за последние годы после кризиса, начавшегося в Венгрии в 2009 году, когда внутренний валовой продукт снизился на почти 7%. И хотя в этом году начался слабый рост, экономисты пишут, что самое худшее позади, в ближайшее время стране придется отдавать кредит, полученный 5 лет назад для предотвращения дефолта. Можно вспомнить еще и закон о СМИ, вызвавший в конце 2010 года массовые протесты не только в Венгрии, но и за ее пределами. Он предусматривал внушительные штрафы для журналистов и медиаорганизаций за несоответствие их материалов общественным интересам, принятым моральным нормам или порядку. Это была цитата. Поскольку эту норму, как, к слову, и российский закон об оскорблении чувств верующих, можно трактовать довольно широко, под нее сразу попали из забранной речи композиции американского рэпера Ice-T. Стражи Венгрии венгерской морали начали разбирательство в отношении радиостанции, которая транслировала песни рэпера в прямом эфире, поскольку они оказывают негативное влияние на молодежь. Российский закон о гей-пропаганде тоже принимался с целью оградить молодых людей от гей-пропаганды, однако его применяют к фильмам, не рассчитанным на детскую аудиторию. Лента «Зимний путь» Сергея Тарамаева и Любови Львовой пока не может получить постоянное удостоверение национального фильма из-за закона о гей-пропаганде. Против этого закона началась кампания по всему миру, особенно активно из-за Олимпиады в Сочи сейчас спортсмены, но никто не рассчитывает, что положения этого закона будут смягчены. В Венгрии же закон о СМИ в 2011 году пересмотрели в части, касающейся штрафов, а также интернет-дневников. Блоги до внесения поправок приравнивались к СМИ, а значит подпадали под действие закона о печати, что практически сделало невозможным свободно высказывать свою точку зрения онлайн. Но большая часть спорных моментов в этом законе осталась. И здесь можно снова провести параллели с Россией. Принятие жестких законов, которые нечасто используются на практике, имеют целью устрашения общества, а не стремление регулировать определенные области жизни. О том, в чем ситуация в Венгрии похожа на российскую, я беседую с историком, много лет следящим за венгерской политикой, Александром Стыкалиным. Мне видятся определенные параллели с Россией и с тем, что происходит в Венгрии. Принятие определенных законов, смена конституции, ностальгия по империи. Видите ли вы вот эти параллели?
Да, безусловно, параллели есть. Вот если мы возьмем проблему венгров, живущих в соседних странах. Ну, мы знаем, что сколько россиян живет на Украине, в Прибалтике и так далее. И вот это то, что есть общее в ситуации нашей, ситуации в Венгрии. Значительная часть сообщества национального, скажем так, живет вне границ государства. Естественно, довольно большой интерес и политиков, и более широкого общественного мнения к положению венгров за рубежом. Ну, 1,5 миллиона как минимум в Румынии, до недавних пор 500 000, может быть, сейчас чуть меньше в Словакии, на Украине и в странах бывшей Югославии. Ну, так исторически сложилось. Тут можно углубиться немножко в историю. Трианонский мирный договор 20-го года, по итогам которого Венгрия, ее территория была сокращена более чем втрое. Вот с 320 тысяч квадратных километров до 93. Можете себе представить, насколько уменьшилась страна по своей территории. Правда, конечно, надо понимать, что то было многонациональное государство, где венгры составляли половину населения всего лишь. после Первой мировой войны это уже национальное государство, но какой ценой? Ценой того, что более четверти венгров оказалось в других странах. Да, было трудно, конечно, провести идеальные границы. Было много таких смешанных территорий. Были территории, на которые исторически претендовали разные государства. Так исторически сложилось в этом регионе. Но как бы то ни было, Венгрия оказалась в проигрыше в то время. И это довольно сильно шокировало вообще национальное сознание, нанесло такую травму, от которой венгерское национальное самосознание не может до сих пор в полной мере оправиться. И на этом играют политики. Точно так же, как в эпоху Орти, ну, когда было сначала консервативное, потом уже праворадикальное правительство, было очень удобно списывать на Трианонский мирный договор все, что угодно. Почему безработица, почему там разные социальные трудности и прочее, прочее. Сегодня, конечно, все прекрасно понимают, что границы изменить не удастся. Но, тем не менее, поддерживать интерес к положению своих сородичей в соседних странах – хороший способ от своих собственных проблем переключить внимание на положение соотечественников за рубежом. Вот это практикуется сегодня на правом фланге венгерской политики, и особенно, конечно, во время разных предвыборных кампаний. Что помогало Орбану приходить к власти, будь это в 98-м году и 2010-й год, он всегда умел хорошо играть на этой больной теме. Вот Трианон, как мы обижены, как нас обкарнали в свое время, как к нам было несправедливо, Европа.
Кроме той параллели, о которой вы уже говорили, мне кажется, очевидна и параллель и стремление Орбана централизировать власть в руках вот сильного лидера.
Да, он очень амбициозный политик, он очень изменился, между прочим. Я его помню, ну вот какой он был в 89-м году, это был ультралиберал. Его выступления того времени совсем другие. Потом он стал консерватором, он понял, что играя на этом поле, он добьется большего успеха. Все время напоминая о каких-то консервативных ценностях, национальных, потому что на либеральном поле хорошо играть умели социал-демократы. Все-таки в силу традиции кадровской Венгрии посткоммунисты довольно легко перестроились, стали отвечать стандартам вот такой европейской социалистической партии, неплохо играли вот на этом либеральном поле. И тогда Орбан, чтобы их переиграть, он предпочел перекрасить из ультралиберала в консерватора, потому что он понял, что на этом поле у него больше возможностей обвинять своих оппонентов в том, что вот они в эпоху коммунизма были невосприимчивы к национальным ценностям и так далее. И, конечно, он очень амбициозен. Конечно, он такой по натуре человек авторитарного склада, но Венгрия – это не изолированное что-то. Орбан вынужден считаться прежде всего с общеевропейскими структурами, конечно. И он не может повторять ситуацию 20-30-х, когда Венгрия находилась в состоянии внешнеполитической изоляции, когда у нее были отвратительные отношения и с Румынией, и с Чехословакией, и Югославией. Практически она была окружена врагами, кроме Австрии, с которой более-менее были нормальные отношения. Повторять этого он не может и не хочет, поэтому здесь его какая-то национальная риторика, она-то имеет свои пределы, потому что, да, можно национальную карту разыграть, напоминать о том, как притесняют венгров в Трансильвании, в Румынии и так далее, чтобы за него голосовали на очередных выборах, как за человека, который заботится о национальных ценностях, но все-таки Европа ждет от него игры по правилам.
Орбана и партию Фидес поддерживает общество, по крайней мере, по последним выборам можно так судить. Мне все-таки кажется, что здесь причина этой поддержки не только вот в попытке защитить венгров, которые живут за пределами страны, а и поддержка внутри страны. То есть в Венгрии общественное настроение националистическое, оно приняло форму форму политического представительства. А ведь в других странах Центральной Европы, которые пережили социалистический период в своей истории, там ведь тоже эти националистические настроения существуют. Не кажется ли вам, что причина вот такой поддержки общества кроется именно вот в этом социалистическом прошлом, после которого началась критика левых, и это дало возможность правым прийти к власти, вот как это произошло в Венгрии?
Конечно, вопрос сложный. Тут дело вот в чем. Дело в том, что социалисты, то есть посткоммунистическая партия, они продолжали находиться у власти в течение долгого периода. Да, они потеряли власть в 90-м, но приобрели ее в 94-м, были до 98-го. И потом с 2002 по 2010 год. В общем, с посткоммунистической партией правила страной. Много было недовольных, конечно, уже не столько каким-то социалистическим прошлым. Уже гораздо в большей мере тем, какую политику проводит эта партия. Когда правил социалистической партии, не было проблем в плане отклонения от каких-то европейских стандартов, ущемления демократии и прочее. Но слабая экономика, коррупция. Вот коррупция — это беда, которая, к сожалению, настолько сильна была, что это дало аргументы, конечно, оппонентам социалистов из правого лагеря выступать против правительства, во главе которого стояли социалисты. И эта критика, она, конечно, находила поддержку широкого общественного мнения. Потому что действительно падение уровня жизни, много проблем, много социальных проблем. И на этой волне, конечно, сдвиг вправо. Я помню, лет 7 назад были разговоры, тогда правили социалисты, и вот многие люди, с которыми мне приходилось встречаться, позиционировали себя как сторонники Орбана. Ну и причем из числа интеллектуалов, да. Но вот такой был аргумент. Вот он, поскольку хорошо играет на правом поле и умеет национальные лозунги, национальную программу основательно формулировать, но, как показал опыт, это не так, потому что, да, вот правый Орбан, но вошла в парламент и более правая партия. Там уже дело доходит до такой прямой ксенофобии. И уже какие-то заявления, которые Орбан не может сделать, поскольку он заинтересован в том, чтобы Венгрия оставалась интегральной частью европейского пространства, а крайне правая партия, Йобик, она не столь обременена привязанностью к европейской идее, с одной стороны, а с другой стороны, свободнее высказывается в плане того, что нужно выходить из Европейского Союза. Все равно он не имеет перспектив и прочее, прочее. То есть то, что не может Орбан себе позволить, и политические деятели его круга, могут позволить себе крайне правые, которые в парламенте тоже представлены, вот начиная с 2010 года, и представлены довольно в немаленьком числе.
В начале следующего года будут очередные парламентские выборы, и вот как раз вы упомянули эту крайне правую партию Йобик. Многие политологи говорят о том, что все-таки если у Фидеса сохраняется довольно большая поддержка в обществе, оппозиция довольно слабая, и партия Йобик, она слишком сильно выступает как бы с экстремистских позиций, то Фидес может выиграть следующие выборы и снова составить коалицию, и премьер-министром в этом случае, я так понимаю, опять будет Орбан. Насколько вообще такой сценарий возможен?
Я считаю, что у Орбана хватит политического мастерства неплохо вести борьбу на два фронта. Что я имею в виду? С одной стороны, его отношения с социалистами, ну и с теми партиями либерального спектра, которые как бы ориентированы на союз социалистической партии, они непримиримы. Я не могу себе представить, что он пойдет на коалицию с теми, с кем он долгие годы враждовал. Это одно. А с другой стороны, по мере усиления крайне правых, Орбану, конечно, на это придется реагировать. Союз с ними компрометирует его в глазах Европы. Он портит отношения Венгрии с соседними странами, безусловно. Ему придется как-то оттачивать аргументы в ходе предвыборной кампании с тем, чтобы оттянуть часть электората у крайне правых. Я не верю в то, что есть угроза, что крайне правые могут самостоятельно получить настолько большой процент, что придется Орбану уйти в оппозицию, а социалисты, ну, те, кто левее Орбана, да, они слишком испортили свою репутацию. Коррупция. И вот правительство Дюрчиня, его выступление, это 2006 год, я в это время был в Будапеште, октябрь, отмечалось 50-летие событий 56 года, и вот неосторожное высказывание в то время премьер-министра тогдашнего Дюрчиня о том, что вот мы врали избирателям о том, насколько плоха экономическая ситуация в нашей стране, вызвало настоящий бум. Народ на улице попер, и Орбан на этом играл. Вот он на этой волне играл. Столько было компромата в адрес социалистов, которые не смогли справиться с экономикой. А потом кризис 2008 года еще и усугубил это дело на либеральном фланге. Нет политической фигуры масштаба Орбана, который мог бы сплотить, который мог бы составить ему альтернативу. Там такой фигуры сейчас нету. Там не могут договориться толком, кого можно иметь в виду в качестве потенциального премьер-министра в случае победы. Да? Ну, не могут, потому что те, кто были, себя скомпрометировали. Еще и грызня идет. Те, кто себя скомпрометировали, не хотят уходить. То есть такой фигуры нет. И не только фигуры, такой команды нет. У Орбана это есть. Поэтому я при всей своей нелюбви к Орбану, я уверен, что он окажется победителем.
Это было мнение историка Александра Стыкалина. Венгерская оппозиция пытается предотвратить возвращение Виктора Орбана в кресло премьер-министра после следующих выборов. Сейчас она работает над созданием платформы, которая объединила бы все оппозиционные партии. Осенью эта платформа представит своего кандидата на пост премьер-министра. С большей долей вероятностью им станет в прошлом председатель правительства Гордон Байнай. Байнай, кандидат которого готовы поддержать горожане либеральных взглядов, однако в регионах ему будет сложно найти поддержку. Венгерское общество разделено, говорит писатель и драматург Андраш Форгач, но он надеется, что правящая партия проиграет выборы. При этом назначенная за годы правления Фидес на разнообразные государственные посты элита останется. Вы слушали подкаст проекта «Европа. Радио Свобода». Другие подкасты, тексты, видеоматериалы и радиопередачи вы можете найти на нашем сайте свобода.орг, а также в приложениях для устройств Apple и на базе Android.